Добрый день, друзья. Здравствуйте, отец Аркадий.
Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте, дорогие друзья.
Мы начинаем очередную программу «Читаем классиков» сегодня. И сегодня мы будем говорить о детской литературе. Это понятно. Лето – это время не только отдыха детей, их оздоровления, но самая пора, наверное, и семейного чтения. И для нашего обсуждения с отцом Аркадием мы выбрали книгу, наверное, самую читаемую и одну из самых популярнейших детских книг. Это повесть французского прозаика 19-го столетия Гектора Мало «Без семьи». Вот у нас эта книжечка красивая стоит на столе. Вы знаете, хотя она и адресована детям, эта книга, но от нее оторваться и взрослому читателю очень трудно. Я с огромным удовольствием ее прочитала. Книга, как говорится, на все времена. Но почему мы сейчас будем с отцом Аркадием разбираться? Книга рассказывает, я не буду рассказывать подробно ее содержание, иначе мы, так сказать, интерес всякий убьем интригу, да. Но книга о мальчике-бродяге Реме, который продан бродячему актеру Виталису, и странствуя по Франции в целях, так сказать, заработка, они испытывают страшные беды и голод, и холод, и болезни. Но вот в их скитаниях жизнь им очень скрашивает замечательные животные. Дрессированные собачки, удивительно смышленая обезьянка. И те вот беды и те трагедии, которые выпадают на долю мальчика, а ему всего 8 лет, он взрослеет на дороге, они настолько впечатляют, что вот часто читаешь, и вот это отчаяние героев, оно тебе передается читателю, слезы наворачиваются на глазах. Но хочу успокоить наших читателей, их ожидает хороший финал, счастливый конец в этой книге. Но самое главное, что в этой книге заложен огромный воспитательный заряд. И вот сейчас мне хочется начать нашу беседу именно с этого. Ведь книг и в нашей, и в отечественной литературе вот с таким мощным воспитательным зарядом их очень много. Но вы, отец Аркадий, предложили сегодня именно эту повесть французского писателя. Почему?
Не случайно. С этим связана такая личная история. С этой книгой у меня связаны такие очень теплые детские воспоминания. Просто я очень когда-то был впечатлен этой книгой, очень ее полюбил. И до сих пор, вспоминая какие-то такие золотые детские дни, вспоминая свою бабушку, которая всегда очень так скрупулезно следила за моим внеклассным летним чтением, всегда старалась меня к этому, в общем-то, так довольно понудить строго, неотступно. Но в конце концов я ей очень благодарен за то, что я под ее контролем таким неусыпным прочитал много хороших книг, и в числе прочих это мне очень сильно запало в душу. И я так вспоминаю, однажды я болел с высокой температурой летом, где-то простыл, по-моему, на горной холодной речке, искупался и среди жары простыл и читал эту книгу. И когда температура поднялась еще выше, и совсем стало плохо, уже в голове туманиться стало, то бабушка мне читала ее, сидя рядом со мной, и вот это одни из самых дорогих воспоминаний, как мы вместе с бабушкой эту книгу читали. Вот. И как-то она очень теплая, она, эта книга очень теплая, очень трогательная, и в ней, наверное, то, что каждому сердцу дорого, и мне тоже очень дорого, это любовь близких. Это тепло домашнего очага. А ведь больше всего, наверное, это ценишь, когда этого нет. И вот этот вот какой-то такой трагизм, такая надежда этой книги, она, конечно, мне передавалась тогда и сейчас сохраняется в моем сердце.
Да, для главного героя, для 8-летнего мальчика, которого, так сказать, волей судьбы он лишается приемной семьи в таком раннем возрасте, для него вот идея семьи, ну, так будем, не будем говорить такими словами, идея семьи. Для него семья – это вот то место, где тебя любят всегда. Неважно, какой ты, неважно, что ты делаешь. просто априори тебя здесь любят. Это вот то надежное место, где всегда тепло, где всегда есть ласка, где тебе всегда тебе желают добра, твои близкие. И мальчик этого лишен. Но слава богу, что вот этот бродячий актер Виталис, который занимается воспитанием ребенка, он становится отцом, практически мальчику отцом. Но вот мечта его о семье, она настолько велика, что когда на его пути возникает вот больной мальчик Артур, его ровесник, и такая семья прекрасная, и они готовы принять Реми к себе, чтобы и Артуру было как-то повеселее жить, и люди очень добрые. Ведь Виталис не отдает его в эту семью, хотя, казалось бы, он с трудом сводит концы с концами. Их заработок очень случайный. Они очень часто встают просто на пороге голодной смерти. И тем не менее он ребенка не отдает в благополучную семью. Почему? Он это объясняет. Он не хочет, чтобы мальчик был слугой. Он хочет, чтобы мальчик вырос мужчиной. И удивительно, конечно, то, что вот ребенок, взрослость его, она даже вот не объясняется возрастом, а вот теми нравственными качествами, которые в этом ребенке ну, просто необычные в этом ребенке. И даже вот удивительно, мы часто говорим, что ребенок таков, какова его семья. Этот ребенок, он вроде бы и хороший, вот ничего в своей жизни не видел. Жестокость взрослых видел, да, несправедливость. И вот тот путь, который он проходит с бродячим своим учителем, с бродячим актером, ведь там очень много беды, там много очень трагедий. Он видит очень много несправедливого в жизни. И тем не менее его сердце всегда открыто. Он готов прийти всегда к тому, кому еще хуже, чем ему. И вот когда на пути встречается малыш Матио, мальчик еще более несчастный, чем он, и болезненный, и некрасивый, он делится с ним хлебом. И Матио говорит такие удивительные слова, абсолютно христианские. Я их не буду говорить по памяти, я их прочитаю, эту цитату. Матио говорит ему: «Вдвоем не умирают с голоду, потому что один помогает другому. Тот, у кого есть, дает тому, у кого нет». И ведь сколько раз было так, когда оставалась просто корка хлеба, и тем не менее Реми делил эту корку со всеми зверушками. Каждой собачке доставалось по кусочку, обезьянке обязательно тоже. То есть вот удивительная какая-то вот такая взрослость духовная, такой стержень в этом ребенке просто удивительный. Неужели для того, чтобы приобрести вот такие удивительные христианские качества, как рассудительность, как милосердие, надо вот пройти такой жесткий путь, который проходит этот ребенок?
Вы знаете, я вот сейчас с некоторыми вашими словами, наверное, позволю себе не согласиться. Давайте вспомним, что в начале жизни Реми он воспитан все-таки очень доброй, сердечной, любящей женщиной, которая его приемная мать. Он осознает, он узнает правду, он узнает правду очень рано, что он приемный сын, что он не родной сын. Но это заставляет его не озлобиться, как-то не уйти в себя, не закрыться. А напротив, это, видимо, дает ему некий пример жертвы, что чужая, в общем-то, женщина, не родная ему по крови мать, становится настоящей матерью, любит его. И просто под нажимом своего сурового, такого свирепого мужа, вернувшегося из Парижа, покалеченным, такого озлобленного человека, мрачного, она вынуждена просто уступить, и она ничего не может сделать, она просто практически он
вырывает. Да, она не знала, что ребенка предадут. Она же не знала, что
да, он предадут. Это делает без ее ведома, он вырывает ребенка из ее материнских объятий, в общем-то, и так вот жестоко решает его судьбу, но продает его практически в рабство. Он же не знает, какая судьба его ожидает, он не знает, он не может быть уверен в том, что Виталис, этот бродячий музыкант, порядочный, такой доброжелательный человек, в общем-то, он ему все равно. Такие, знаете, библейские вещи, такой, знаете, как братья продали Иосифа в рабство, да, тоже родного человека. И вот он, этот суровый человек, он даже не считается с чувствами жены, он не считается ее материнским таким чувством, сердечным, привязанностью, любовью к этому мальчику. Он готов, он для себя живет, о себе только думает. И тем не менее, все равно у Реми вот появляется этот пример жертвенности. И мне кажется, вот именно этот пример жертвенности согревает его всю на протяжении всей книги. К этому, конечно же, присовокупляется еще и благородство Виталиса, его тоже жертвенность, его взрослая какая-то такая отеческая мудрость, его любовь, которая так скудна, видимо, он показывает любви меньше, чем на самом деле испытывает. Он не позволяет себе просто вот, чувства вот эти отпустить на свободу, где-то прослезиться, может быть, где-то, да, как-то повести себя сентиментально, потому что он считает это слабостью, потому что он считает, что в этом суровом мире, в этой суровой жизни неприветливой, которая окружает человека с рождения, особенно человека того времени, нет места бурным проявлениям чувств, что чувства нужно доказывать поступками. И он поступает по любви, поступает благородно, поступает всегда щедро, поступает по-отечески.
Правда и то, что я истратил почти все наши сбережения на тебя. Но я сделал это, потому что понимаю твою ценность. Однажды в хлеву я услышал, как ты поешь. Я нанял тебя не чтобы зарабатывать. Я забрал тебя, чтобы ты пел.
Конечно, может быть, и время страшное, и такая судьба нелегкая у героев этой книги. И те события, которые с ними происходят, очень такие часто драматичные очень.
Ну, конечно, да и трагические.
И трагические, те, которые, да, заканчиваются.
И умирают животные эти, он фактически остается там, да, с одной собачкой.
Да,
и все это на его руках, эти смерти.
Ну, в то же время, парадоксально, наверное, сегодняшнее время эту книгу бы зарезало по всем статьям. Вот по поводу прав ребенка, прав человека, там, угнетения кого-то там кем-то и так далее, социальных каких-то вопросов, там, свобод. Совершенно другие принципы сегодня как-то, знаете, выносятся вот наверх. А на самом деле ведь жизнь-то не меняется, по большому счету. Мы просто стали жить в более лицемерное время, в которое принято говорить только о приятных вещах чаще всего. И охать, сокрушаться, когда есть какая-то несправедливость, но с этой несправедливостью не бороться, а просто вот об этом громко и цветисто рассуждать. А это было время, совершенно такое вот время выживания для любого человека. Когда еще не было каких-то государственных и общественных институтов, когда не было социальных каких-то организаций, учреждений, да, когда это все было делом личного какого-то, личной благотворительности, личного какого-то такого подвига, личной жертвы. Если такие были люди богатые, которые хотели, то это они делали. И ни в чьи обязанности это не входило. И поэтому выживать было очень тяжело. И вот показана борьба за выживание в таком жестоком мире человека, ребенка, который не хочет становиться ни жестоким, ни лживым, который не хочет от бедности, от тяжелой жизни становиться на путь мошенничества, преступления. И мы видим, когда он попадает...
Искушений очень много.
Жизни, да. Очень много. И постоянно какие-то события, какие-то люди пытаются подтолкнуть ребенка к этому.
Он вот сопротивляется, да, да, любому злу.
И это заслуживает огромного уважения, вот эта цельность характера, да, которая показана автором. Ведь он попадает и в приют Графолли, который заставляет детей, которых он тоже где-то, видимо, так же купил, как рабов, заниматься какими-то такими сомнительными промыслами, кражами, мошенничеством и так далее. Он попадает в дом к своим мнимым, так называемым, родителям в Лондон, которые тоже занимаются скупкой краденого.
И он все это видит.
И он видит это все, и он отвергает это все.
И посмотрите, он не бросает эту семью мнимую. Он ведь не бросает. Он считает, он видит, что они воры, ему все это претит, но он не может их бросить, а что он считает, что это его родные отец и мать, и сестры, и братья, как же он их бросит? Он должен быть рядом. Вообще такая...
До тех пор, пока, да, он не понимает, что на самом деле их не связывает узы кровного родства. И вот он даже, посмотрите, как свято он ценит семью.
Да.
Да, понимаете, если это семья, значит, он должен с этими людьми пойти до конца.
Да, да.
Не разделяя их греха, не разделяя их каких-то заблуждений, но в то же время он их не осуждает. Он не выносит им какого-то суда, он как-то вот так относится к ним очень благородно.
Хотя в этой семье он ничего хорошего не видит,
да.
Ни добра, ни ласки, ни любви. Но ему сказали, что это его родители, и он их почитает, и он их уважает. И вспомните, когда он попадает в семью садовника Кена, и там его принимают как родного сына, и как его сердечко открывается. И когда эту семью постигает несчастье, ведь он не забывает эту семью, он их всех навещает, этих вот детей, братьев, сестер.
То есть, да, он там, по-моему, в долговую тюрьму попадает.
Да, 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 да. Сам садовник попадает в долговую семью, но он не расстается, да. То есть в ребенке столько мудрости и столько любви, что хватило бы на многих людей. И это вот в одном маленьком сердечке.
Ведь наблюдая за разными семьями, действительно, иногда, ну, просто диву даешься. Бывают дети из настолько неблагополучных семей, где пьют, бьют и вообще безобразно живут. И эти дети, вырастая, становятся прекрасными родителями сами. И когда общаешься с этими людьми и спрашиваешь их, почему, как же так вообще могло произойти, многие из них говорят, что я себе сказал в детстве, что в моей семье такого безобразия не будет никогда. И настрадавшись сами, эти люди начинают сострадать. Парадоксально, но чаще всего, оказывается, человек, не испытавший страдания в жизни, не умеет сострадать. И как знать, ведь Реми наследный дворянин английский.
Ну да, вы как выясняете.
Как выясняется, да. И как знать, ведь Божий промысел, который показывает автор, делает для него возможным намного больший такой духовный рост, да, делает для него возможным стать намного более мудрым и опытным, сердечно опытным человеком, чем если бы он жил в этой семье, опекаемый гувернерами, гувернантками, слугами и так далее. Мне кажется, вот автор именно эту мысль со мной проводит. Эту мысль, что неважно, какое твое происхождение, благородное, неблагородное, твою жизнь определяет твоя способность миловать, жертвовать, любить, помогать, отрывать от себя что-то. Вот это, мне кажется, очень, очень ценно, потому что сегодня, ну, все меньше и меньше об этом говорят. Особенно массовая культура, литература как-то, она становится все как-то какой-то более развлекательной, наверное. И душа не работает, соприкасаясь с этой культурой, литературой, к сожалению, к огромному.
Мы начали беседу с того, что вы объяснили, почему вы выбрали именно эту книгу для нашего сегодняшнего обсуждения. Она связана с детством. Вообще все, что приходит к тебе в детстве, это на всю жизнь. Вот для меня такой книгой была «Мамина сибиряка», рассказ «Серый шейка». Я до сих пор не могу без слез вспоминать, как мама нам читала эту книгу, сидя у печки. Мы жили в таком стареньком аварийном доме, и мы, трое детей, стояли и ждали. Ну, неужели «Серый шейка» никто ее не спасет? И как же мама могла улететь, оставить ее? Это было ужасно. Это была такая трагедия. Но, а когда я уже стала самостоятельно сама читать, то для меня вот таким тоже потрясением это, конечно, был Куприн, «Белый пудель», похожая даже история с повестью «Мало», там тоже бродячая группа.
Но есть основания думать, что Купринс был знаком с произведением «Мало».
Да, наверное, да. Тем более, что люди жили...
Это, кстати, частая ситуация в нашей литературе. Мы часто заимствовали европейские сюжеты, по-другому их развивали. Но, тем не менее, есть родство здесь некое такое.
Конечно, это там небольшая повесть по сравнению с «Малой», и нет там такого, столько персонажей, столько приключений, но тоже очень трогательная, да, вещь, да, очень. А вторая вещь, повесть, это, конечно, «Короленко. Дети подземелью». Я помню вот свои вот впечатления, то есть... Мне кажется, там больше каких-то вот психологических нюансов. Вот,
ну, дело в том, что Короленко педалирует все-таки тему социального расслоения. Он как социалист, как народоволец еще с юности, который был выслан в ссылку за свои народовольческие такие вот действия еще в студенчестве. Он, конечно, придает этому некий такой социальный окрас. И там более контрастно показано. И, кстати говоря, мне все-таки вот книга «Без семьи» нравится тем, что там нету осуждения вот в этом отношении. Как какой-то, знаете ли, нету сегрегации, что вот богатые все плохие, а бедные все хорошие. Ну, да. И в этом отношении «Без семьи» она более христианская книга, потому что в ней не выносится никому вердиктов. Показаны плохие и богатые, есть плохие и богатые, есть прекрасные, богатые, благородные. Показываются бедные, благородные, прекрасные, жертвующие. И есть бедные, озлобленные, преступные, низкие. То есть все-таки это больше соответствует христианской картине мира, да? Что человек вообще хороший или плохой определяется совершенно не по принадлежности к какому-то классу или сообществу, а именно его личным выбором внутренним. Вот и все.
Вы знаете, я думаю, что это вы сейчас так рассуждаете. А когда ребенком читаешь,
дети, ну, конечно,
это
в советское время, в школе, конечно, она читалась так, вызывала такой праведный гнев и чувство такой несправедливости и сопереживания героям вот этим вот обездоленным. Это было, конечно. Но сегодня, уже переосмыслив некоторые вещи, переоценив, ну, нужно здраво смотреть и сказать, что, конечно, да, написано хорошим языком, художественным, все прекрасно.
Ведь у нас сегодня тема семьи. Мы с вами встречаемся в день праздника православного, день любви, верности.
День семьи, любви,
день семьи, любви и верности. И я хотела, как раз вспомнила о Короленко, потому что там как раз вот эта тема семейных отношений для меня она более яркая, чем социальные. Посмотрите, мальчик, ведь он очень маленький, он не подросток, ему всего 7 лет. В 6 лет он потерял маму и стал чужим в своей семье. Горячо любимый им отец его не замечает, считает его негодным мальчишкой. Каково это жить в семье рядом с родным отцом, который тебя не замечает, который тебя где-то даже презирает? Вся его любовь направлена на Соню, которая напоминает ему умершую жену. А сына он не замечает. И вот это вот ощущать на себе в детстве вот такую ненависть самого близкого человека, как это можно пережить? И только когда он начинает помогать, и когда он подружился с этими с бродягами, с Вальком, и делает вот этот царский подарок умирающей Марусе, приносит куклу своей сестры, ну, не буду пересказывать, это известное произведение по школьной программе, но самое главное, что после смерти Маруси вот этот барьер между отцом и сыном, то он рушится. И вдруг эта вот ненависть отцовская, она оборачивается любовью, вниманием. И мне вот сейчас уже перечитывая эту вещь, я думаю, а ведь это вот жизнь этой маленькой несчастной 4-летней Маруси, она как бы на алтарь положена ради того, чтобы вот у Васи, в семью Васи пришла вот это настоящее тепло, любовь и дружба с отцом. Вот я вот так сегодня бы это поняла.
Это же следование классическим законам литературного произведения, еще античным. Да? То есть если есть катарсис, то мы получаем пользу от произведения. Мы получаем очищение через сострадание. Но катарсис невозможен, если нету какого-то трагического поворота события, если нет потери. Поэтому здесь, конечно, мы видим такой, в общем-то, классический прием. И самое главное, что и жизнь-то, в общем-то, она по таким же законам устроена, к сожалению. Ведь человек, который не испытывает долгое время никаких потрясений, если только он сам духовно не работает над собой, если он сам не размышляет над своими поступками, не пытается как-то приблизиться к Богу, не пытается расти, он очерствевает очень быстро. Очень быстро нарастает такая непроницаемая корка на душе, на сердце. И, к сожалению, иногда, мне кажется, конечно, я не смею этого утверждать, но мне кажется, Господу иногда ничего не остается, как послать нам какие-то испытания для того, чтобы хоть как-то нас встряхнуть, заставить нас быть человеком. Вот и в обоих этих произведениях, конечно, несомненно присутствует эта встряска, эта жертва одним человеком ради другого. Иногда бывает так, что действительно и потеря дает человеку очень много, и дает человеку вырасти, подняться над собой, умудриться, приобрести что-то полезное. И, конечно, это да, это вот то, что роднит эти произведения, скажем так.
Учитель, здесь кто-то есть. Учитель. 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 Учитель.
И раз уж мы говорим о лете,
да, конечно,
о каникулах и все-таки о необходимости каких-то положительных впечатлений, радости, позитива, то вот в этом отношении, конечно, без семьи она выделяется очень сильно. Потому что, несмотря на трудности, на перипетии, иногда трагические повороты событий, все же повествование приводит читателя к счастливому концу, который тоже ведь очень важен, честно говоря.
Конечно, для
потому
ребенка
что,
особенно.
А для ребенка особенно, потому что если не будет в жизни вот этого оптимизма, если не будет веры в победу добра над злом, в торжество правды, то очень тяжело бороться с этим миром, честно говоря.
Ну, вот, отец Аркадий, у вас детей пятеро и все разного возраста. Вот с чего бы вы начали чтение семейное, вот если вот из этих трех книг выбирать? Сейчас скажете.
Не знаю, ну, честно говоря, эту книгу мы прочитали не в первую очередь, но прочитали практически все мои дети, наверное, кроме младшего. И неизменно она на каждого из моих детей производила очень сильное впечатление. И, наверное, входит, как сегодня принято говорить, в топ-5 самых любимых книг. У нас есть много. Ну, есть и русской, и советской классики, полно детской, замечательной, конечно. То есть, ну, адекватной какому-то возрасту. Но вот, мне кажется, эта книга, во-первых, многие возраста объединяет. И даже, может быть, прочитана более младшему ребенку, хотя маркер вот какой-то примерно 12+ стоит на книге. Но это условно, потому что есть те вещи, которые маленький ребенок еще не способен понять, но общий эмоциональный фон, такой заряд этой книги, он все равно проникает в сердце даже более маленького ребенка. Особенно если учитывать, что там есть такие замечательные персонажи, дрессированные животные, что так любят дети, там какой-то элемент искусства, там цирк. Музыка. Это все очень помогает восприятию книги,
конечно. Мы вот с вами в нашей сегодняшней беседе как бы ни разу, ну, не апеллировали к христианским идеям. Они здесь и так очевидны. Ну,
абсолютно,
они
да.
Они здесь и так очевидны. Но все же, вот читая в православной семье, читая вот эти книги, которые мы, да и любые другие хорошие книги, классическая литература для детей и юношества, все-таки вот на что надо обратить внимание? Вот я бы так сказала бы, что в этой жизни, и в нашей жизни, и в то время всегда есть жестокость, и есть несправедливость, и есть зло. Но надо, наверное, все равно маленькому человеку начинать с себя. Не корить, наверное.
Да, безусловно. Не надо озлобляться, встречая на своем пути зло.
Ведь эти герои, они все
могли
столкнулись
бы,
со злом.
Они бы
да?
все могли озлобиться. Да, они как бы да. вот по законам такого, ну, сегодняшнего человеческого рассуждения, они все имеют право, ну, чуть ли не мстить.
Да, да.
Да, ну уж по крайней мере как-то вот встать в такую позу защитную, опустить забрало как-то и на мир смотреть через бойницу, это точно. После всех вот этих перипетий. Но они этого не делают. Они, наоборот, становятся более добрыми. Они идут легче и охотнее на помощь, на выручку близкому человеку. И вот еще одна идея, как мне кажется, которая автором заложена в эту книгу, так звучит примерно, что, конечно, больше всего любви, больше всего самопожертвования, больше всего верности в мире содержится в семье, заключены в семье. Но даже если у тебя нет семьи, даже если какие-то трагические обстоятельства сделали так, что ты разлучен со своими близкими, то каждый человек, который тебе встречается на твоем пути, должен для тебя стать близким, должен для тебя стать родным. Жертвуй собой для него так же, как ты жертвовал бы собой для родного брата, сестры, матери, отца. Люби их так же. Это те люди, которых тебе Господь послал для того, чтобы ты освещал их путь.
Замечательно. Замечательный финал нашей беседы. И я напомню, что мы говорим с вами, записываем нашу беседу в такой прекрасный православный праздник. И, конечно...
День памяти, да, святых благоверных да. князя Петра и княгини Февронии, наших замечательных святых, которых любит, почитает наш народ как раз вот за верность, за любовь и за самые такие наши христианские качества.
И надо нашим зрителям, и юным зрителям, и взрослым пожелать, чтобы лето не пролетело быстро, и чтобы в эти каникулы, в школьные, в летние, обязательно нашлось время для семейного чтения. И вот мы с отцом Аркадием, особенно по настоянию отца Аркадия, рекомендуем все-таки начать свое семейное чтение с книги Гектора Мало «Без семьи». Но у него ведь есть еще и другие книги.
Да, но вот детские. Эта книга, она какую-то особенную известность приобрела.
Я имею в виду детские книги, у него есть и другие.
И детские,
да,
книги есть. Кстати, есть продолжение «В,
да,
семье».
В семье, да, да.
Продолжение «Приключений того же мальчика Реми», уже ставшего более взрослым человеком. Тоже увлекательно, прекрасно читается. Но «Без семьи» – это, конечно, классика, на которой оказывается сегодня. Даже по образовательной программе во Франции школьники изучают родной язык.
Здорово.
Да, поэтому вот, мне кажется, и даже для знакомства с европейской культурой, с их реалиями, конечно, будет очень интересно.
Спасибо, отец Аркадий. Надеемся, что наша сегодняшняя встреча была полезной. И хорошо, если нашими советами воспользуются наши зрители.
Дай Бог.
Дай Бог. Спасибо всем за внимание к нашей программе. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.